Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня наша последняя беседа из серии «8 граней праздника Ханука». Сегодня, с Божьей помощью, я хотел бы поговорить на тему не очень веселую, поговорить о том, как закончилась история Маковеев, и, может быть, о том, почему она так закончилась. Может, конечно, показаться, что все и закончилось тогда, в 164 году до новой эры, когда Маковеи осветили храм. Но нет, тогда все только началось. В 164 году, после победы под Бенцуром, Иуда Маковей освобождает Иерусалим, освящает храм, 8 дней празднования, и начинается начаток еврейской власти в Святой Земле. 3 года спустя Иуда Маковей наносит просто разгромное поражение греческому полководцу Никанору, который собрался брать реванш, но проходит немного времени, и Иуда все-таки погибает в битве при Аласе. После его смерти его преемником становится Йонатан, его младший брат, который продолжает воевать с селевкидами до 143 года до новой эры. В 143 году греческий царь Трифон Диатор приглашает его на переговоры, вероломно его убивает. Так погибает Йонатан. Йонатан – один из главных героев, наверное, праздника Хануки. Под его руководством продолжается расширение страны Израиля и укрепление еврейской власти в стране Израиля. Он один из самых сильных полководцев среди Маковеев. После его власти, его преемником, его становится последний из всех братьев Маковеев – Шимон. Шимон как раз был тот, кто встал в споре греков, в поддержке греков на сторону противника Трифона, Деметрия. И он, Деметрий II, даровал Иудее независимость. И несколько десятилетий Шимон правил страной, Шимон, его потомки. Когда он умер первосвященником и царем, и гнасией, главой государства, стал его сын, которого звали Иоанн Гиркан, который проправил до 104 года. Затем его сменил Аристобул. Аристобул буквально объявил себя царем, но проправил, процарствовал недолго, процарствовал он всего только год, а затем царем стал Александр Янай, известен своим гонением на начаток фарисеев, на ортодоксальных евреев того времени. Посмотрите, как поменялась расстановка сил за 60 лет. Александр Янай правил до 76 года до нашей эры. После смерти воцарилась его вдова Александра Соломея, а уж после ее смерти между ее сыновьями, между сыновьями Александра Яная, Гирканом и Аристобулом, началась междоусобица, началась такая братская война. И для того, чтобы разрешить спор, для того, чтобы победить в этой войне, оба брата, так случилось, обратились к одному и тому же человеку, к римскому полководцу Помпею. Римский полководец Помпей, пользуясь тем, что произошло между братьями, воспользовался этой ситуацией, захватил Иерусалим, и Иудея снова потеряла самостоятельность, стала римской провинцией. Таким образом, в общем-то, можно сказать, что история Маковеев заканчивается тем, что они приводят к власти римлян. Антипатр, который был помощником Аристобула, опять-таки пользуется этой ситуацией и продвигает на роль правителя в Галилее своего Ирода. Ирод Антипатрович становится правителем в Галилее. Он быстро понимает, что ему надо двигаться к власти. Он из идумеев, он из потомков народа, который был рабами Израиля все время, который израильтяне при Александре Янае сделали ему гиюр, сделали их прозелитами. И он, становясь у власти, роднится с хасмонеями, обручившись с Мирьям, которой на тот момент 12 лет. А позже, когда ему 5 лет спустя удается захватить Иерусалим, он на ней 17-летний и женится. Разница между ними около 17 лет. Женившись на Мирьям, Ирод последовательно уничтожает всех потомков Космонеев. Они все друг за другом погибают от его рук. И после несправедливого судилища погибает и царица Мирьям. На самом деле было очень много трагедий в ее жизни. И это заслуживает отдельного, наверное, рассказа. Но таким образом, как говорит Талмуд, впрочем, Талмуд рассказывает другую историю, как говорит Талмуд, всякий, кто сегодня скажет из потомка Хасмонеев я, он никто иной, как раб. Потому что не осталось в живых никаких Хасмонеев. Нет у них живых потомков. И возникает вопрос, почему так получилось с потомками героев, с потомками этих праведных людей? Ответ на этот вопрос, возможно, один из ответов на этот вопрос, что они, священники, коаним, не должны были принимать царской власти и не должны были вести такого типа войну. Почему они взялись вести эту войну? Потому что Всевышний дал победу в их руки, Всевышний сотворил избавление их руками, и они подумали, что они могут продолжать выполнять не свои функции. Священник не выходит на войну. Как это говорится, жертвенник создан для того, чтобы продлять жизнь, а не для того, чтобы сокращать. Служение священника в продлении жизни, а не в сокращении. И священник, который по ошибке, даже по ошибке убил кого-то, уже не простирает руки в благословении. Давиду не дано было построить храм, потому что он пролил много крови. Храмовая служба не может быть связана с кровопролитием. А почему Всевышний дал спасение именно через колено Левия, через Маковеев? Потому что есть один тип войны, который Маковеи действительно могут вести. Мы читаем в Торе, в книге Бамидбар, в книге Чисел, мы читаем историю о войне с мидьянами. Мидьяне не хотели физически уничтожать народ, они не выходили на войну, они не стояли на дороге, они пытались духовно соблазнить народ Израиля через женщин и через грех оторвать народ Израиля от Всевышнего. Поэтому военные действия против мидьян возглавил Пинхас бен Элиэзер ха-Коэн, Пинхас бен Элиэзер ха-Коэна, священника. Войну духовную, даже когда ее надо вести мечами, могут нести левиты. Они не могут брать на себя царские функции, они не могут брать на себя воинские функции. И тут произошло нарушение границ. Воодушевленные теей победой, тем успехом, который Всевышний дал через них, Маковеи встали на царство, заняли место, которое изначально предназначается колену Иуды, потомкам Давида, и тем самым оказались не на своем месте и лишились благословения и в тех войнах, которые они вели, которые нужно бы было передать Иуде, передать Иуде, передать Иуде вместе с властью. И таким образом с родом Маковеев произошло то, что произошло. Конечно же, это версия. Мы не можем знать все причины, и Господь знает лучше нас все эти причины, но это такой один из возможных взглядов. Даже когда ты чувствуешь, что Господь творит через тебя избавление, что Господь творит через тебя великое дело, творит через тебя большие чудеса, нужно помнить, где граница того, что Господь поручает тебе, не брать на себя чужие поручения, не думать, что если ты преуспел где-то в одном месте, Господь будет везде давать тебе благословение, не брать на себя чужих функций, чужое служение и не быть духовным на все руки мастером там, где это неуместно, там, где Господь предположил другое. Такой вот печальный урок тоже событий Хануки. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, да с мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.